Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. А наш гость – корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тайлер. Добрый день.
Добрый день.
Это прямой эфир, значит, работает телефонная линия. Можно через СМС-портал писать, можно через Телеграм, можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через Твиттер. Пользователь «Говорит МСК». Ну, первым делом давайте говорить про Трампа и про Хиллари Клинтон. Очередной, как это у вас называется?
Праймерис?
Да-да-да, очередной какой-то вторник был вчера.
Еще один.
И вот по новостям получается, что Трамп и Клинтон упрочили свое лидерство на праймерис, и по большому счету, когда читаешь вот эти цифры, кто сколько уже имеет голосов, а сколько надо для точно того, чтобы уже быть кандидатом, получается, что уже, скорее всего, уже почти... Точно можно говорить, да?
На самом деле это не так, хотя вот СМИ американские таким образом преподносят это. Но что касается Трампа, да, он видно, заберет к себе больше, чем половину выборщиков до съезда. В смысле, он побеждает явно, и два соперника, которые ничего не стоят, и они... Хиллари на самом деле... Получается так, что есть где-то 500 выборщики, называются супервыборщики, которые уже высказались за Хиллари, они включаются в эти цифры, если вы смотрите на цифры выборщиков. Но зато они обязаны по закону голосовать за кандидата, который набирает больше всего голосов. Если это Сандерс, это вполне еще возможно.
То есть, когда, подождите, тогда вы должны объяснить. Вот я смотрю на цифры. Тут сказано, Трамп может рассчитывать на 937 голосов, его соперник на 555, а надо 1237. Ну, тут понятно, что ему еще 300 голосов как минимум надо собирать. А вот что про демократов сказано. Клинтон может рассчитывать на 2110, а надо 2383. А у Сандерса всего 1255.
Ну, и надо снять...
И в эти 210 входят эти 500, о которых вы говорите.
Да, да. То есть их может быть даже 550. Их не надо считать, но СМИ, они стараются сделать так, чтобы все думали, которые будут за демократов голосовать, что, Хиллари победила, не стоит даже ходить и голосовать. Вот такое впечатление они хотят создать, но чтобы обескуражить избирателей Сандерса. А на самом деле, видно... И сейчас выявили очередные какие-то нарушения на выборах там. В трех штатах, это уже где-то в 8 штатах, где она победила, с нарушениями, которые должны исследовать, но Демократический национальный совет у нас, это такой руководящий орган в партии, ничего не делает, потому что они полностью за Хиллари.
Теперь еще одна история, ведь на днях Сандерс, так или иначе, в комментариях СМИ уже говорил о том, что так просто, мол, те, кто голосует за меня, голосовать за Клинтон не будут.
Да.
Это его высказывание.
Да.
То есть получается, что он-то все-таки уже почти смирился.
Нет, он не смиряется, и он не должен смиряться. Вот так, такое впечатление дают, но это не так. Он сказал, что до съезда, до июля, то есть это сейчас, не сейчас это решается, а может быть на партийном съезде в июле, где они будут официально обозначать кандидата. И он может, его люди точно, которые тысячами выходят на его митинги, и Хиллари собирает, может быть, тысячу, намного меньше. И ее люди вообще как-то не особенно с энтузиазмом. За Сандерсом стоят очень много молодых людей, в том числе и большинство женщин в Америке. То есть Хиллари даже свой электорат потеряла. Но давно, просто она уже как-то... Уже понятно, кто она, и уже до начала выборов. Так что она, у нее вообще проблемы, хотя в СМИ мало об этом пишут. Но можно найти цифры, просто зайдя на Bloomberg Delegate Count, по-моему, .com, что-то типа это. И можно посмотреть, какие супервыборщики.
Это важно, если вы говорите о вот этих 500 голосах, тогда это совсем действительно меняет картину. 692-й спрашивает, а что, республиканский истеблишмент уже, получается, примирился? Что их кандидат
нет,
это Трамп.
Нет, я думаю, что сейчас некоторые начинают говорить, что, может быть, они могут это воспринять. Ну, во-первых, что за нахальство, что они могут вообще его... И он явно побеждает. И есть уже заговоры, как они на съезде отберут у него кандидатуру, если он побеждает. Но чем больше он получает голосов, тем сложнее. Если бы это было, что он только достиг вообще эти 1237 или чуть меньше, как думали. Сейчас явно он получит больше. Может быть, намного больше. Так что не факт, что могут у него отобрать кандидатуру.
И снова возникает вопрос. А, да, сначала давайте вот вопрос от 004-го. За чей счет финансируются кандидаты? Это все открыто, все понимают, например, кто платит Трампу, кто платит Сандерсу, кто платит Клинтон для того, чтобы организовать вот эту вот, собственно, предвыборную кампанию.
Да, очень, очень важный вопрос, основной вопрос, к сожалению, в американских выборах. Но Трамп сам себя... Он частично принимает какие-то пожертвования, если хочешь ему дать, но он сам себя финансирует. Поэтому он опасный. Хиллари, она получает половину своих денег, получила от одного человека, Джордж Сорос. Другую половину от разных больших крупных корпораций, банков и так далее. А Сандерс получает от индивидуальных избирателей по $25, по $30. И он набрал намного больше, чем Хиллари. Даже не сразу, по-моему, три раза больше. И, так что здесь американцам надоело это все. Они хотят... изменить систему.
Он не тратит эти деньги? Или что получается? То есть он тратит в три раза больше денег?
Нет. Просто
и получает дают. То, что получает?
Да, да.
То есть у него просто есть еще свободные деньги,
да,
он
да,
может
намного,
резко
да.
активизировать...
Да, он может остаться до конца, в смысле, он не закончится у него деньги.
Ипатия пишет, ну кому интересны эти выборы, ведь понятно, что на один срок точно победит Хиллари Клинтон. И, кстати, сказать, 897-й спрашивает, а у вас-то есть прогноз? Вот ваш прогноз каков? Чем все закончится в ноябре?
Нет, нет, я думаю, скорее всего, Хиллари и Трамп, но я допускаю, что может... выйти совсем иначе, что именно будет Сандерс и Трамп.
Не-не-не, а вот уже прогноз на ноябрь, если говорить о том,
вот я и говорю.
Кто же будет президентом следующим?
А, Хиллари.
Все-таки Хиллари.
Да.
Это
да.
ваш прогноз.
Но не факт, потому что даже менеджер избирательной кампании Хиллари сказал, что он не спит по ночам, когда он думает о возможности очень слабой явки за Хиллари. То есть люди могут и не выйти. Ну, ну и что вообще?
Все равно же Хиллари. Действительно,
да.
Зачем идти?
Да.
Тогда еще, вот на самом деле, вы уже упоминали про республиканскую партию, что, мол, на съезде может что-то произойти.
Да.
То же самое ведь может произойти и на съезде демократической партии. А что может произойти? Что предусмотрено законом?
Ну, вообще, по
ведь
правилам...
Ведь у них есть голоса. Они обязаны голосовать за того, за кого они обязаны. Ну, как нам кажется, они же выборщики.
Да.
Но что-то может произойти, говорите.
Ну,
вы.
Это больше касается республиканцев. Официально, если кандидат не побеждает на первом раунде на съезде, то тогда... выборщики свободные могут угу. выбрать свою кандидатуру.
То есть, если в первом этапе человека. Кандидата не выбирают,
да.
то это освобождает выборщиков от обязанности голосовать
да.
так или иначе.
Да, да.
Это касается республиканской или демократической
это
партии тоже?
Это касается республиканцев. У демократов более строго, строже с этой точки зрения, но все равно там уже как-то будет либо Хиллари, либо Берни, никто... Я не думаю, что будут подтасовывать именно больше, чем они уже делают. На местных уровнях.
Теперь про эти 500 Трамп. Голосов. Что это за 500 голосов у демократов?
Они придуманы были после того, как был у нас кандидат Джордж МакГоверн против Никсона в 1972 году. И он потерпел... Он был очень левого толка, так Сандерс. И он потерпел ужасное поражение... И Никсон стал президентом второй раз, даже когда шла Вьетнамская война,
да.
никто не хотел его. А сейчас они хотели обороняться от такой возможности, выбирая каких-то людей, которые будут за партию голосовать. Но они все равно должны голосовать за у кого есть побольше.
Но кто определяет эти 500 человек? Одно дело выборщиков, когда определили, дали им возможность голосовать так или иначе на этом съезде. А вот эти 500, кто выбирает их?
Но они обычно люди, которые работают в партии. в партии где-то
это,
там.
Это некие партийные активисты.
Да, да, то есть это люди,
национальный которые... такой, да, вариант получается.
Да, да, хотя они из разных, они из штатов, но, в смысле, у них есть местные штаты, они должны голосовать, но они все-таки партийные люди. И Сандерс, конечно, он пугает всех таких людей.
Эти 500 человек, скорее всего, будут голосовать против Сандерса.
Нет, сейчас они уже...
Сейчас,
да, да. Да, они уже сказали, что да, мы за Хиллари, они сказали год назад. Но они по закону должны голосовать за кандидата, который набирает больше голосов. Так что они должны изменить... Просто Хиллари и Билл, они всех обрабатывали в течение 5 лет вообще, чтобы, ну, да, все были в кармане у Хиллари. До того, а Сандерс, у него не было и намерения, и денег не было вообще, он появился в...
Теперь напомню, примерно 300 голосов, если не учитывать эти 500, типа, примерно 300 голосов разницы между голосами выборщиков Сандерса и голосами выборщиков Хиллари. 300 голосов — это еще разница, которая может исчезнуть.
Конечно, потому что тут видно, еще одна треть выборщиков свободные, в смысле, выборы еще будут, праймериз будут во многих штатах. Так что абсолютно возможно.
Еще одну вещь тогда объясните. Если вы говорите, что вот эта разница в 300 голосов между Клинтон и Сандерс, она может и растаять, да, с одной стороны. С другой стороны, разница между Трампом и Крузом, она тоже чуть больше 300 голосов. А тут вы говорите, что уже почти гарантированный Трамп.
Да, потому что сейчас штаты, где будут проводить праймериз,
там они... все штаты Трампа.
Да, да.
Так, а 504-й спрашивает, что говорят про Клинтон? Насколько она воинственна? Война будет, если она будет президентом?
Ну, я думаю, что нет. Я говорил последний раз здесь, что обнародовали имейлы ее. Ну, вы знаете, у нее сервер, которые вообще все имели доступ к нему. Получается, что она общается постоянно на ежедневной основе, общается с Киссинджером. И это уже 2 года, и она говорит, что я его очень уважаю и так далее. И понятно, что за позицию у бывшего госсекретаря Хенри Киссинджера. Он прагматик. Мне кажется, что она понимает, что она очень сильно ошиблась много раз, когда она была на посту госсекретаря, и уже получает советы от более опытного, умного человека. И тот человек, Хенри Киссинджер, явно, он является своего рода закулисным каналом между Кремлем и Белым домом и сейчас. То есть он приезжает сюда, он общается с президентом Путиным и общается секретно.
Можно ли говорить, что и для Обамы он тоже такой же советник?
Да, Обама, может быть, не слушает его, но просто прибегая к нему, уже несколько раз такое было, что Обама как бы ни с кем... Очень сложно понять вообще, кто на него влияет, потому что его советчики, если они влияют, то это плохо.
Хорошо, тогда как раз давайте про Обаму чуть подробнее поговорим. Напомню, с нами Джеффри Тейлор, он корреспондент американского журнала «Атлантик». Тут вот Обама же был в Европе.
Да.
И довольно много говорил, в том числе и о Путине. Он говорил, что с его точки зрения Путин рассматривает НАТО и Евросоюз как угрозу российской власти. Думаю, он ошибается. Ну и так далее. Это, правда, американский телеэфир, но все-таки в российских СМИ, и вы наверняка обратили на это внимание, все последние высказывания Обамы подаются как высказывания пенсионера.
Да, потому что он уходит.
Да. Но уходит-то он явно не сегодня. Неужели, да, по американским правилам, вот последние полгода американский уходящий, уже очевидно уходящий американский президент, как правило, уже только говорит и ничего не делает?
Ну, нет, не факт. Просто с ним уже не считаются на следующие 4 года. Но это не значит, что про него можно сейчас забыть. Он все равно может отправить войска куда хочет и так далее. Но вряд ли он это сделает, но все равно с ним надо считаться. И он здесь был и высказался. То, что всегда говорили, когда расширяли НАТО, что это не угроза, не учитывая позицию военных, которые говорят другие, в смысле говорят, что... Но факт, что НАТО имеет такой военный потенциал и приближается к границам России, любой здесь политик, руководитель бы понял, что важно не слова, которые завтра ты изменишь свой тон, а важно то, что у тебя за военный потенциал под границами. То есть то, что он повторяет то, что говорили все время.
Теперь дальше. Вот Путин, когда говорит, что главная проблема Европы, то, что она отдала часть суверенитета Соединенным Штатам Америки. Это как-то обсуждается в Штатах?
Трамп...
Влияние Соединенных Штатов на европейскую политику обсуждается? Европу подают в Штатах как, ну, наша Европа. Мы чего хотим, то и сделаем там.
Нет, нет, я бы не сказал. И европейские государства, они в добровольном союзе с Америкой уже с конца Второй
Джеффри,
мировой.
Вы же представляете, что если сейчас мы отмотаем лет на 50 назад, то страны Восточной Европы, они в добровольном союзе с Советским Союзом, и у них все хорошо.
Не, ну тогда...
В чем разница? Вы говорите, что сейчас Европа в добровольном союзе
с Америкой. Они связаны больше коммерческими интересами и общими корнями, из которых большинство, или, по крайней мере, в прошлом большинство американцев как-то имели свои корни в Европе. Сейчас уже, конечно, это меняется, в том числе и Обама не имеет своих, там, половину, по крайней мере, из Африки. И, значит, нет, Евросоюз это разное дело, чем сейчас это расшатывается Евросоюз.
И все-таки, неужели Америка не может, так сказать, довольно жестко проводить свою политику через европейцев? Неужели в какой-то момент, к примеру, та же канцлер Германии не может, что называется, быть убеждена американцами?
Она была... Можно посмотреть на войну с Ираком, когда не поддерживали все европейские государства, потому что они поняли, к чему это ведет. Так что есть свободные независимые государства, но они сильно под влиянием, это понятно, Вашингтона. И,
но это влияние не безгранично.
Нет.
Хорошо, 879-й спрашивает вас, а есть рейтинг американских президентов? Ну, я не знаю, по популярности, по эффективности. Но для того, чтобы понять вот за всю историю Америки, Обама, он на последнем месте, на первом месте. Насколько его ценят как президента, уже теперь уходящего, ведь, наверное, можно говорить?
Такого рейтинга нет. Есть просто вопросы, которые, наверное, 50 лет уже, как начали проводить эти опросы общественного мнения. Очень сложно, потому что Обама попал в Белый дом, когда уже был такой паралич между демократами и республиканцами. И он справился в какой-то степени с этим параличом, и чего-то достиг, чего-то нет. Но сейчас у него рейтинг, именно его личный рейтинг повышается, как ни странно, потому что все думают, что как бы уже ожидали иначе, но у него где-то 52% сейчас.
Это действующего президента Обамы рейтинг,
да,
52%.
Да.
А возраст кандидатов будущих?
Да.
Как ни глянь, так пенсионер ведь у вас, получается, будет президентом.
Да.
Это никого не смущает, спрашивает 692-й?
Смущает очень сильно, что одному там 74, а Клинтон 68.
Сандерс, он самый молодой, насколько я понимаю.
Нет, он старше.
А, он старше,
74
разве?
Года.
Подождите, а Трампу сколько?
Почти 70.
А, понятно, да. Значит, Клинтон все-таки самая молодая.
Да, молодая, но почти 69, поэтому...
Но, а это как-то объясняют, почему нет молодых?
Да, это хороший вопрос, но думаю...
Почему они уходят? Вот смотрите, тот же Круз. Ну, помоложе будет.
Да, ну, они неопытные с республиканской стороны. Но на самом деле, я не знаю, думаю, что это, скорее всего, посыл Сандерса показывает, и молодые, которые ходят, что надо сменить, потому что многие просто не идут в политику, если считают, что все подтасовано и все подкуплено. Это смущает. И очень странно, что у нас столько людей, 310 миллионов, а вот такие три пенсионера фактически баллотируются.
Еще вот сегодняшнее сообщение, и вчера уже об этом говорили, то, что Госдепартамент будет приветствовать более активное вовлечение России в политическое урегулирование в Афганистане. Вот к этому как надо относиться? Американцы сами не могут решить проблему, поэтому, что называется, зовут русских. Русские, вы тут уже были, может, у вас получится. Или американцы хотят, что называется, уйти из Афганистана, пусть русские сами разбираются.
Нет, они хотят, Обама обещал до того, как его избрали, вывести все войска, и войска еще там есть. И думаю, что будут. Но все-таки не справляются. И это явно уже больше территорий сейчас под контролем талибов, чем было, когда Обама пришел. Намного больше. И, наверное, хотят вовлечь Россию, потому что Россия все-таки может помочь и имеет такие же интересы, чтобы не... Афганистан более или менее спокоен.
Но это же как-то, наверное, обсуждается в американском обществе. Ведь у русских есть опыт афганской кампании. И в этом смысле опыт, ну, скажем так, не самый успешный. Поэтому чего хотят? Чтобы русские тоже туда пришли и опять повторили эту неудачу?
Нет, наоборот, боятся, что образуется опять земля, ячеек террористов, и это уже и есть. Так, но сейчас угроза намного ближе, чем Афганистан, но ИГИЛ под Европой чуть-чуть там.
Поэтому... Но смотрите, в Сирии не получается, тогда как в Афганистане американцы с русскими смогут вместе бороться с террористами?
Вот хороший вопрос.
Нет ответа.
Нет.
Джеффри Тайлер сегодня с нами, корреспондент американского журнала «Атлантик». Это телефон прямого эфира 7373948, его номер. Не забывайте про код 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Джефф.
Здравствуйте.
Меня зовут Егор. Джефф, у нас здесь в России бытует такая точка зрения, что схватка условного Трампа, условный Клинтон, это схватка двух американских элит, где условные финансисты, глобалисты, в лице Клинтон, схватка с изоляционистами, которые, значит, спасать экономику Америки за счет другого мира. Или, наоборот, спасать другой мир за счет экономики Америки. Как вот вы относитесь к такой точке зрения, и чья здесь правда ближе вам?
Вкратце, Клинтон, понятно, представляет неолибералов. Это тот строй, который сейчас, торговый строй. А Трамп говорит, что он разрушит этот строй, что выйдет из разных торговых соглашений, результат которых является, что 1/3 рабочих мест в Америке ушла за границу за последние 20 лет именно на производстве. Так что Трамп, он как
Но
раз...
Его можно назвать вот по-русски изоляционистом?
Да, можно сказать, потому что он говорит «да». То есть он хочет ввести высокие налоги на продукты из Китая, например. Такого никто не говорил об этом до того. И тоже на продукцию компаний из-за границы, американские компании, которые уже многие перевели за границу давно.
Можно ли говорить, что именно эти идеи... привели к популярности Трампа.
Да,
то есть именно эти идеи популярны в американском обществе.
Да, потому что люди потеряли работу и негде уже работать во многих штатах. Просто заводы
что такое
уже...
негде работать? Ну вот уровень безработицы, например, в штатах.
Да, многие таков? Просто... Нет, сейчас около 5%.
Ну то есть
многие...
как и в России. Официальные данные ведь в России 5%.
Да, но это не считая тех, кто просто бросил ходить в поисках работы и больше не получает пособия.
Боюсь, что и в России так же. Есть люди, которые бросили, что называется, ходить туда. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Ну, у меня вот такое ощущение, что у вас действительно такая демократия, но капитализм, он этого не предусматривает. Капиталом правит тот, кто один, монополист. Монополию, даже игру вы придумали. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, вот Керри был, когда, если вы такие честные, вот Керри был в Японии,
секунд.
Он объяснил японцам, что это американцы сбросили атомные бомбы Хиросима, Нагасаки.
А японцы, вы думаете, не знают? Хорошо, давайте вот про капитализм и про монополию.
Ну, сейчас монополия, я бы не сказал, монополия политической власти, можно сказать, сейчас. Это система, которая сейчас расшатывается. Но монополии разные, то есть разные банки, разные крупные компании, они все, как бы на одной стороне. То есть, получается, они все в одном блоке, даже если нет одного монополиста, то...
Конкуренция внутри монополии, об этом ведь мы и говорили.
Да.
Спасибо. Джеффри Тейлер, корреспондент американского журнала «Атлантик». Это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас, Джеффри.
Спасибо.